Николай Ермаков и Артем Зырянов. Автопати. На радио Адам.
Да, суббота, мужчины, тачки. Двое мужчин уже, как минимум, здесь в эфире. Владимир Барановский, Влад Сученков, привет.
Привет, привет.
Очень сильно ждем мы третьего нашего друга дорогого Николая Ермакова. Коль, если ты нас слышишь, давай, подгоняй, мы уже тут начинаем потихоньку.
Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, Коль.
В общем-то, с новостей, да, предлагаю начать. Мы тут немножко с тобой поговорили за эфиром. Интересные вещи ты про Citroën рассказал.
Да, я рассказывал их и неделю назад, так, скажем так, очертил немного про Citroën, про то, что они у нас в России теперь представлены как производитель, да? То есть именно на наших мощностях они выпускают автомобили. Только я посмотрел, решил эту тему немножко покопать, зашел на сайт Citroën в России. И, допустим, есть модель, которая мне нравится, да, C5 Aircross. И там написано 4200 российская сборка, 3700 китайская. Так вот, аккуратно написано, где купить не сказано, телефон вы с первого раза тоже не найдете, но так вот, такое зерно немножко вам посеет. Но я думаю, что ситуация изменится в лучшую сторону. Не в сторону того, что китайская сборка станет стоить столько же, сколько российская, а я думаю, что все-таки в меньшую, да? Когда какие-то объемы у них появятся, я думаю, что все будет нормально. Ну и хочется пожелать удачи всем остальным, кто хочет дальше расти и развиваться в России, да, как производитель. Поэтому мы вас очень ждем, мы вас всех очень любим, и, пожалуйста, работайте, и мы будем ездить на ваших автомобилях. Вот как-то так хочется.
У нас интересная сегодня фотография на приветственном посту к шоу «Автопати». Там P50 размещен. В комментариях Ксюша прислала. Там, в общем, если зайдешь в телеграм-канал «Радио Адам», в комментариях там фотография, в общем, там туфелька женская, так, с колесами от мотоцикла и с движком от мотоцикла. И там женщина сидит за рулем, прям в самой туфле.
Все понятно. Ну, то есть, ну, P50.
Да.
Потрясающий автомобиль.
Что-то в нем есть такое магическое, волшебное.
Слушайте, я думаю, что вообще за такими... Это же тоже можно отнести к средству индивидуальной мобильности, я правильно понимаю?
Да, да, да. Одна дверь купе.
Да, 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 одна дверь купе, то есть монокок такой. Я думаю, что это такое, да, средство индивидуальной мобильности. Мне вообще такие изобретения очень нравятся. Они мне импонируют своей простотой решения проблемы, да? То есть действительно это же средство передвижения, вы можете действительно далеко на нем уехать, вы... Пешком столько не пройдете, по крайней мере, за такое время. И если бы была какая-то инфраструктура у нас, ну, у нас города не построены под использование подобного транспорта. Вот маленькие европейские улочки.
Ну, тут как бы и велосипеды, и самокаты тоже немножечко нервно покуривают.
Да, да, да. А тут непонятно. Вроде вы движетесь и быстро, и вроде как вас не видно, вы маленький. То есть вот тут этот момент несоответствия габаритов и динамики движения у нас, я думаю, что будет очень опасен на дорогах, по крайней мере. Но, как идея, всем зашло, по-моему, всему миру вот эта история с PLP-50.
Давай немного поиграем. Смотри, мы с тобой так и не поняли, где это чудо было произведено. Вот у тебя есть какие-то догадки? Если там без интернета и все прочее.
Если я потому что уже загуглил. Без интернета, я честно не помню. Но если так подогадываться, да, то есть где могла бы пригодиться такая машина? Возможно, в Индии. Да? То есть концерн Tata и вообще Tata Nano, самая маленькая серийная машина, которая была произведена, но это уже было после PLP-50, конечно. То есть обычно, когда страна начинает производить такие автомобили, когда денег не очень много, а двигаться на чем-то надо. То есть, допустим, мотоколяски BMW и Zetta послевоенные тоже были, да, имели место быть. Я думаю, что это вот что-то вот такое азиатско-тихоокеанское изобретение, в моем понимании.
Вот, ты будешь очень сильно удивлен.
Это британское?
Это, да. Это чисто британская компания Peel Engineering Company.
Понимаете, но это же метрополия, понимаете, у них доминионов-то очень отдаленные есть доминионы.
Кстати, для Индии вполне себе.
Мне кажется,
это же колонии британские.
Мне кажется, да, потому что и с учетом того, что вообще Британия очень любит свои доминионы, они для них и самолеты специально разрабатывали, да, чтобы туда летать, да, это были 50-е, 60-е годы, то есть она, все равно корона британская, она немного опекает даже сейчас членов Содружества, в том числе и такими вот изобретениями. Я думаю, что и так это и будет продолжаться. Вообще-то общемировая тенденция, что метрополия объединяет доминионы. То есть, условно говоря, Испания, да, если вы в любую предыдущую, прошлую испанскую колонию заглянете, вы увидите то, что там есть на полках испанские продукты, да, испанские какие-то вещи, да, то, что made in Spain сделано. Они все равно им помогают. Я думаю, что это хорошо. И это абсолютно логичный процесс.
Про мотоколяску ты тоже верно отметил, потому что Peel P50 — это именно трехколесный микромобиль мотоколяска. Вот, производство Peel Engineering Company. И компания вот эта британская, она специализируется именно на мотоциклах в основном. И это было что-то экспериментальное, насколько я понял.
Да, ну, видите, попытка скрестить автомобиль с мотоциклом вот в виде трицикла, это идея интересная, но она вот по-разному у разных стран реализовывается. То есть есть, допустим, BRP, компания, да, которая Bombardier Recreational Products переводится, кстати, кто не знал, которая делает снегоходы, квадроциклы и так далее. Они, допустим... Они тоже экспериментировали с трициклом, у них были даже удачные именно попытки экспериментов, но как-то интегрировать это в нашу реальность по-настоящему, ну, пока что не получается, как будто бы. Слишком широкое, то есть это и не для мотоциклистов, и не для автомобилистов продукт, а что-то между. Таких вот между становится все больше, но не слишком быстро.
Привет, Николай.
Да, все. Как вы поняли, что я пришел?
Там что-то скрипнул микрофон.
Что-то скрипнул, да. Я выдал себя. Очень интересная история, на самом деле. Я всегда хотел узнать, что означает BRP, потому что в моей юности, когда я был еще совсем вот невелик, я ходил в магазин с папой, и в этом магазине стояли снегоходы, которые назывались Бомбардье. Я думал, какое красивое слово. Я слышал еще, что самолет они делают.
Да.
А потом они исчезли, появился какой-то загадочный BRP. Я где-то в голове как-то это вот... подсознательно эти факты связал, но ответ полностью получил только сегодня. Это замечательно. Значит, эти уважаемые канадские ребята, по-моему,
это уважаемые канадские ребята.
Они продолжают. Вот по пути правильному идут. Я еще немножко поскреплю уж, простите. Это так вот работает радио.
Это мои суставы, на самом деле.
Звук вообще был зловещий, кстати говоря.
Ну, это вот что-то, по-моему, из фильма про Терминатора сейчас я услышал. Вот. И BRP клевый. И вот у Академика же есть, по-моему, вот эта багги, которая 4 секунды за сотку до сотки ездят, это прям новый. А еще, извини, можно я, да, немножко?
Конечно,
это,
нужно.
Мыслью по древу растекусь. Последний раз, когда я что-то слышал про вот эту вот технику, это великолепный Джереми Кларксон написал в своей книжке, что он говорит: я старый, и машины меня уже не веселят, но, говорит, в последнее время я единственный раз испытал вот прям такой экзистенциальный ужас от техники. Я, говорит, сел на квадроцикл Yamaha, в котором было что-то около 150 сил, и говорит, это вот все, что вы там рассказываете, Широн, Вейрон и всяческие быстрые машины, это, говорит, все детский сад по сравнению с тем, когда ты едешь по ферме на вот этой штуке по траве, которая едет сотку тоже где-то секунд за 6, и тебе 60 лет, и ты дурак.
Да, вот, кстати говоря, вот по поводу вот энерговооруженности, да, вот в такой вот технике хотелось бы поговорить. Я всегда говорил, что если вы хотите прямо гонять, купите себе мотоцикл, это быстро и дешево, понимаете? Да. Это действительно настолько быстро, насколько вы можете себе это представить. Да, и спесь сбивается очень быстро.
Понимаете, скоро мотосезон откроется.
Да, по-настоящему вот такой техники. А если, вот как ты сказал, Коль, именно ехать еще по пересеченной местности на такой технике, на такой скорости, то действительно ты можешь просто переосмыслить понятие скорости, и тебе будет только казаться, ну, ты поймешь, что тебе раньше только казалось, что ты умеешь круто ездить и вообще не боишься скорости.
Да, да. Потому что вы посмотрите просто, как люди ездят в Дакаре, например.
Да.
И вы по-другому вообще на все это посмотрите.
Да, но тем не менее, всем хотелось бы пожелать все-таки почаще выбираться вот на такие вот прогулки, да, даже не на большой скорости. Это очень здорово перезагружает мысли, честно. Вот для меня, по крайней мере, как для человека, который очень любит технику и вообще все, что с мотором, и как ты вот, допустим, Коль, тоже, я думаю, что это вот всегда прям такая отдушина и именно ситуация, в которой ты чувствуешь себя как-то по-новому каждый раз, и с которой всегда выходишь с новыми какими-то мыслями, ощущениями, отдохнувшим, вот от именно если у вас техника присутствует в отдыхе.
Recreation, потому
Recreational
что.
Product, понимаете, да, то есть.
Прекрасно. Летим и врываемся с актуалочкой к вам, друзья. Хочется в эти минуты поговорить о колесах.
О колесах?
О тех колесах, которые, да, менять надо уже, наверное.
Я думаю, что все колеса на что-то меняют. Вероятно, на другие колеса. Я про это говорю. Кто уже поменял? Никто не поменял?
Нет.
Пишите.
Давайте, я придумал, посмотрим, Владимир, сколько. Нам нужен опрос в Телеграме, где будет вариант поменял и не поменял. И третий, наверное, какой-нибудь свой, может быть, Что может быть, что там третье?
Вообще хотелось бы поговорить о том, что мы вот много лет меняем, да, из года в год шины. И вы заметили, что индустрия шиномонтажная, она вообще развивается, да, то есть появляется не просто шиномонтажка, а шиномонтажка с кофем и печеньками, и еще с каким-нибудь диваном, и, как я уже говорил, с молодым коллективом, возможно даже.
Я слышал, что когда-то было модно закачивать в шины азот. То есть люди покупали баллон с азотом, и вместо вот воздуха из компрессора, который у всех есть, они говорили азот, потому азот стабиль. Инертный газ, да, у вас колесо будет намного круглее, видимо, меньше сопротивления качению, меньше расход топлива, и в целом вообще женщины больше таких мужчин любят.
Вообще, да, но вот это вот стремление у мужчин привязать какие-то очень высокие технологии к бытовым вещам иногда вот приводит к такому результату, я считаю, потому что я думаю, что никто из нас не ездит на скоростях, где бы действительно эти качества азота как инертного газа раскрылись бы полностью. На таких скоростях никто, по-моему,
есть не ездит. Ощущение, что единственное качество азота как инертного газа — это то, что его можно продать человеку, который готов за него заплатить.
Да, вот это, пожалуй, да. Потому что иного смысла в этом как будто бы даже и нет. Вот. Ну, то есть какой еще может быть инертный газ? В инертном газе есть действительно смысл, если мы говорим о сварке. Вот это да. Там,
согласен.
Сварка в среде там аргона, допустим, или еще чего-нибудь.
Во-первых, это красиво. Во-вторых, это может сваривать все, что угодно. Я вот вы можете меня считать странным человеком, но где-то в чертогах моего разума, в моей вот инструментальной кладовой после полировальной машины будет сварочный аппарат аргонодуговой сварки. Я не знаю, как это работает, я просто знаю, что это можно делать, и очень хочу.
А ты умеешь так?
Нет, я смотрел YouTube.
А, все-таки что, всему можно научиться. У нас такая, в принципе, тема, потому что...
И когда... Ну, это, мне кажется, в быту вообще незаменимая вещь. То есть у тебя, например, сломался... Что у тебя, например, сломался? Ручка двери у соседа. Ты приходишь, приносишь баллон, приносишь аргонодуговую сварку, подключаешь три фазы, и через 40 минут она как новая.
И показываешь мастер-класс. Пример того сего прямо здесь и сейчас ты можешь показать.
Да, можешь сварить какой-нибудь.
Возвращаясь к сварке, варить можно ведь и шины. Вот у меня был боковой порез, и вот он...
Аргонодуговой тоже?
Нет, не аргонодуговой. Порез. Нет, у меня был порез на именно шине боковой, очень серьезный, и мне как раз-таки варили, и вот эта вот заплатка прожила 3 года. Почти как любовь. И вот скажите мне, это хороший срок для заплатки?
Ну, сложный вопрос, потому что я, если честно, вот не верю в ремонт боковых порезов, потому что короткий экскурс, дорогие друзья, как устроена автомобильная шина. А вот эта вот резиновая штука, это только верх айсберга, куда микрофон у меня постоянно. Я сейчас немножко поскреплю, простите, пожалуйста, вот. Даже не скрипел. Вот, суть в том, что автомобильной шины...
Коля, не сдавайся.
Я буду держать его рукой. Что у автомобильной шины есть некий каркас, ну, как бы скелет. И он сделан из ниток, из нитей, которые сделаны из нейлона, и иногда из кевлара, если это жесткие внедорожные шины. Биф Гудрич, например, делает каркас из кевлара. А в основном это не нейлон или там какая-нибудь металлизированная нить. И суть в том, что когда ты получаешь боковой порез, это означает, что боковой вот этот вот каркас силовой разрушен. То есть там не только порвались вот эти волокна самого каучука.
Корд,
типа. Но еще металлокорд. Это есть, собственно, каркас, это металлокорд. И когда у твоей шины, а если это, например, какая-нибудь шина, типа вот Continental Premium Contact или чего-то скоростное, боковина вот таким вот образом нарушена, то любая боковая сварка, она, безусловно, создает герметичность и как бы шине возвращает жизнь, но ты понимаешь, что именно силовая структура нарушена. И в случае какого-то более-менее, да перестань ты двигаться.
У тебя немножко голос с отзвуком металла.
И когда шина получает нагрузку, например, самая большая нагрузка на борт шины, когда машина поворачивает. То есть ты даешь ей ускорение боковое.
А я думал, когда ты в бортик упираешься.
В бортик упираешься, но это только на марке, если ты ездишь, там вообще непреодолимо. Мы просто, да.
Упирание в борт.
Она может порваться и привести к травме. И вот непонятно даже, вот условно говоря, если у тебя машина заднеприводная, куда ставить это колесо? Потому что переднее колесо, если лопнет, ты теряешь управление, заднее колесо, если лопнет, у тебя заднеприводная машина, ты теряешь управление.
Так, мужики, время.
Да, вот. О том, что было дальше, мы расскажем в следующем.
Да. Автопати. Джентльмен, вы меня извините, конечно, но вот что вы думаете про Джили Манджаро? Это не я спрашиваю, это Михаил, если что.
Мне кажется, нам на именно на обложку нашей группы или под каждым анонсом надо фотографию этого вставить, чтобы все точно знали, что мы полностью
думаем про Джили Манджаро.
Думаем про Джили Манджаро.
Во-первых, мы думаем, просто иногда думаем про Джили. Я несколько раз думал на этой неделе. Про Римскую империю, кстати, кто задумал? Вот у меня два топа моих мыслей. Это Джили Манджаро и Римская империя. Я не знаю тогда.
Добрый вечер, чудо.
Типичный логический маршрут взрослого мужчины, знаешь.
А где-то должны быть кольчатые черви и нацистская Германия.
Ну, то есть, все равно, я думаю, диапазон вкуса надо расширять, господа, да? То есть, именно диапазон тем, о которых ты говоришь.
Так, а что с Джили Манджаро?
А, Джили Манджаро?
Да, ну человек, вероятно, Михаил хочет прикупить себе, насколько я понимаю.
Или кому-то дать совет, может.
Да, или подарок сделать кому-то.
Себе, может быть.
Подарить Джили Манджаро.
Покупайте.
Да. Хорошая машина. Одна из лучших в этом сегменте. Мне кажется, что Джили Манджаро — это новый Санта-Фе.
Да, я бы назвал, знаете, Джили Манджаро хорошим продуктом своего времени. Вот так вот. Он такой вовремя. Вовремя и в нужной форме как-то нам был подан. Угу. Я думаю, что так. Поэтому...
Наверное, самая лучшая трата 4 миллионов рублей денег на машину в последнее время.
4 миллионов?
Да. Если вы, конечно, не занимаетесь коммерческим транспортом, и у вас а если занимаетесь, то у вас точно в комментариях появятся мысли на тему того, что можно, как можно разумнее потратить 4 миллиона рублей. Я уверен, что такие варианты...
Можно купить два транспортера 2003 года Volkswagen, они еще походят.
Да.
Есть еще что-нибудь, Владимир, или мы продолжим тележить про...
Давайте про Хавейл Джолион поговорим.
Хавейл Джолион. Кстати, про Хавейл Джолион, и у меня есть... Можно я ворвусь, да? Я вот был в одном культурном городе, и там в каршеринге ездил на Хавейл Джолион. И эта машина вызвала у меня прям противоречивые ощущения. Потому что, с одной стороны, там неплохой мотор и коробка, и когда включаешь в D, она едет. Но, с другой стороны, она настолько бестолково сделана, что вот когда был выбор ехать на ней или на другой, любой другой машине, даже на Kia Rio, я выбирал Kia Rio, потому что Хавейл Джолион меня раздражал тремя вещами. Ну, то есть, надо понять контекст. Я сажусь в эту машину, сажусь в нее первый раз, мне надо проехать там 30-40 минут и быстро разобраться в органах управления, выйти и забыть про нее. Вот чтобы переключить передачу, в смысле в режим вот этот вот в D, там вот эта дурацкая крутилка.
Которая из Ягуара.
Ну, возможно, я никогда не ездил в Ягуаре, просто суть в том, что когда ты обычным классическим селектором переключаешься из парковки там в драйв, ты вот эти вот привычные три щелчка делаешь, и поехал. Тебе не надо думать. Вот так вот хоп.
Интуитивно назад просто в упор.
Да, поехал и все. Или, допустим, если ты садишься там в какую-нибудь в машину, где эта штука фиксирована, ну, там типа BMW, например, или Jeep Cherokee, толкнул вперед, она поехала, включила реверс, толкнул назад, она поехала в драйв. Все очень просто. Здесь ты крутишь ее, крутишь, и считаешь эти щелчки, и смотришь, где, когда перекрутил, обратно возвращаешь, вот это вот все делаешь.
А ты помнишь, у BMW iDrive был такой?
У BMW нормально, кстати, iDrive работает.
Нет, я имею в виду первый, вот который еще вот на семерках ставился там, в начале там, тоже второй, круглый, третий, да-да-да. Они же об это же тоже споткнулись, они слишком много на шайбу навесили.
Наверное.
Потом они сейчас-то все переделали, uh-huh. Сейчас-то у них хороший очень интерфейс, но тогда это была такая проба пера, и мне кажется, это Хавейл Джолион как будто повторяет, да, вот эту историю?
Да вообще, вот это просто настолько неудобно, потому что я первый раз вообще в жизни столкнулся с тем, что для того, чтобы перевести машину в режим поездки, мне нужно смотреть, куда я вот эту вот кручу. Потому что перевернуть, вот лишнего крутануть и не попасть вообще запросто. И назад, то есть, ты, вот если ты паркуешься, ты такой повернул, посмотрел, потом включаешь реверс, повернул, посмотрел, потом снова вернулся. А потом я зачем-то решил поменять температуру в салоне.
Опа.
И это была ошибка, потому что там нету кнопок регулировки температуры.
Только на экране искать.
Только на экране. А на экране там радио, там настройки машины, там как сделать высокие частоты повыше, а низкие пониже. Там как посмотреть расход топлива, переключить режим коробки передач, но там нету градусов.
Ты потерялся?
Вообще. Растерялся. Я остановился, включил аварийку и искал. Вот так вот это было.
Тут видите, как будто бы подход к проектированию интерфейса, да, я не только у Хавейл Джолион такая проблема. Да, то есть проблема перегруженного интерфейса, когда мы все отправляем на экран, mm-hmm. мне кажется, это не проблема неправильного подхода просто к вопросу. То есть подходить-то к вопросу надо так, что телефон это не смартфон, где вы смотрите постоянно в экран, когда пользуетесь им. Вы же смартфон, когда держите, вы всегда смотрите, видите только экран его. То есть это все, с чем вы работаете по факту. А с корпусом телефона вы работаете только так, поскольку вы его держите. Да. А с автомобилем-то ты ведь не так работаешь. Ты же еще должен смотреть на дорогу, ты же в пространстве перемещаешься в этот момент. И вот этот маленькую вот эту деталь, такое чувство, что инженеры китайские пока что опускают. Да, то, что машина это не для того, чтобы сесть в нее и сидеть только в экране.
Мы же едем куда-то. Прелесть аналоговой кнопки в том, что ты, не глядя на кнопку, нажав ее пальцем, можешь почувствовать, нажал ты ее или нет. Ну, то есть это дает тебе возможность, не отрываясь от управления автомобилем, что-то чем-то манипулировать и понимать, получать какую-то обратную связь от этого вот инструмента.
Ну, это и называется эргономика, то есть антропоцентричная даже, я бы сказал, эргономика. Когда ты даже не только знаешь, где у тебя кнопка находится, но ты ее можешь нащупать, да, не отрываясь от дорожной ситуации. Это очень важная, на самом деле, вот вещи, на которые я бы тоже всех призывал обращать внимание при покупке, да, автомобиля или при оценке его, скажем так, удобства.
Я предлагаю Вов сделать второй опрос. Знают ли люди, что такое антропоцентрично? Антропоцентрично. Вот, и третье, что меня раздражало в Havail Jolion, это дурацкие дворники, они висят над стеклом. Поэтому есть машины получше.
Vesta SV Cross. Как она вообще по надежности? И если покупать, с каким мотором? Слышал, что 1.8 мотор что-то как-то не ценится. Хотелось бы узнать ваше мнение.
Узнаем ваше мнение.
А майки работают? Да, уже работают. Извините. И я возьму на себя смелость ответить на этот вопрос, потому что вот я приехал на Ладе Весте, на которой 114 тысяч километров пробега. Я купил ее новую, и до сих пор мы с ней счастливо вместе сожительствуем. Вот, по моторам. Мотор 1.6 великолепен. Он работает, наверное, до ремонта, в зависимости от того, как вы будете за ним ухаживать, от 200 до 400 тысяч километров. Ключевой критерий – это замена масла. И очень, ну, относительно недорого чинится. Капитальный ремонт этого двигателя стоит дешевле, чем капитальный ремонт на Kia Rio, чем капитальный ремонт на Volkswagen Polo и чем на всем другом остальном. Вот, мотор 1.8 это сложный мотор, потому что у него есть две реинкарнации. Первая, как вы справедливо заметили, не ценится, потому что были проблемы с расходом масла, там конструкционный дефект. И этот мотор уже сняли с производства и его модернизировали. Он называется сейчас 1.8 EVO, по-моему, от слова Evolution. И к нему там даже прикручивают какой-то китайский вариатор, и этот мотор обещает быть лучше, но никто его не видел, и поэтому про новый мотор 1.8 я ничего сказать не могу. И если мы говорим про автомобиль для работы, то я бы его, в принципе, не рассматривал, просто потому что мы не знаем, что это такое. Опять-таки, должно было это сегодня прозвучать.
Если бы мы знали, что это такое.
Но мы не знаем, что это такое.
Страшно.
Он может получиться хороший, а может получиться плохой, и зачем вам эти веселья, карусели, ромашка, если можно купить 1.6 с механической коробкой передач, и он 100% будет хорошо, долго ездить. Ничего с ним страшного не случится. И в контексте в целом вообще общей надежности Vesta SV Cross, если мы говорим про дорестайлинговую модель, это однозначно да, потому что там все хорошо, крепко, надежно. После рестайлинговая модель не совсем там все хорошо, потому что часть компонентов, которые раньше получали из Франции, как рэп из Франции, сейчас используются китайские. И, например, вот тормозные колодки передние в какой-то момент стали дефицитом, просто потому что под те тормозные механизмы, которые устанавливались на новые машины, их на рынке пока вот в достаточном количестве не было. Потом они, конечно, появились, но это все не так хорошо, как было раньше. Вот, поэтому 1.6, ну, либо в до, либо в после рестайлинговой версии, в целом все прекрасно, на механике будет ездить, работать, отличный большой багажник. Не знаю, какая у вас работа, но мне кажется, что практически под любую работу эта машина прекрасно подойдет. Вот.
Так, итоги опроса к этой минуте. 51% высказались, что они уже поменяли резину, 44% говорят, что нет, не могу записаться в шинку, 1%, и 4% вообще не меняют резину.
Наверное, 4% это водители автобусов, я правильно понимаю?
Или грузовиков.
Да.
Или мотоциклов.
Опа.
Потому что они.
Или подснежников.
Подснежников.
Ну, которые во дворе вот эти машины стоят, знаешь, у них снежная шапка вырастает.
А потом сокращается.
Нет, там иногда дети ведь с них еще горки из них делают. У меня есть друг, который купил. Какой он купил автомобиль? Сейчас я вспомню. Ford Sierra 89-го года, друг 94-го.
Прекрасная машина. Да.
Понимаете? Да. Замечательный автомобиль. Брал вот именно под проект. Как выяснилось, у других моих друзей.
Которые тоже брали под проект.
Да, мы встретились вот в этом дворе. Он-то звонил по объявлению, мой друг. Мы приезжаем, а там другие мои знакомые, от которых я такого не ожидал, честно скажу. Но в приятном смысле, потому что машина давно стояла, и на самом деле ей надо было совсем чуть-чуть внимания, чтобы все было хорошо. Но, к сожалению, она вот превратилась вот в этот подснежник, и со всей скорбью мой друг ее продал. за 35 тысяч рублей. 2 литра с люком, задний...
Независимая подвеска.
Да, задний привод, механика. Замечательный автомобиль. Тачка, да. То есть, если к ней вот какое-то внимание, опять же, да, повторяюсь, уделить, то будет просто круто. Но вот не получилось. Может, получится в другой раз.
Я из Кирова пригнал один раз такую машину. Замечательная вообще. Роскошь.
Суббота. Мужчины. Тачки. Автопати.
Так, нам тут автозапросы начали подступать. Вот как это обычно бывает, да? Под занавес, что называется. В общем-то, Да, Ник спрашивает. Opel Astra J 12 года из-под одного единственного хозяина. В идеальном состоянии 222 тысячи пробега. Стоит ли продавать? Сколько стоит на рынке это сокровище? И на что можно поменять? Семья большая.
Прежде чем мы начнем отвечать, можно вот такое небольшое предположение на тему того, что... И мне кажется, мы только что послушали объявление о продаже.
Да, да. Там телефона нет, чуть
подальше. Ну хорошо.
Телефон не будем произносить, он как бы есть, но нет.
На этот раз, считайте, проскочили с объявлением. Что?
Opel Astra, хотелось бы узнать, какой мотор, потому что если это, например, 1.4 турбо, то я не поверю, 220 тысяч километров, скорее всего, было что-то, какое-то приключение. Mm-hmm.
Пишет хозяин, сейчас ответит.
Да, у меня вообще очень предвзятое отношение к Opel, потому что в моей жизни их было несколько. Мне кажется, Opel настолько массовая машина, что она сломала судьбы сотен тысяч людей.
1.6 АТМ механика.
АТМ?
АМТ?
АМТ, может быть.
АТМ он написал.
Это автоматическая...
Это робот, да?
Может быть, не знаю. Я не помню, какие были на Opel тогда коробки. Там был какой-то робот, но 220 тысяч проездить на одностепенчатом роботе, это тоже мое
робот
почтение.
Робот там в 2007 даже году был.
Атмосфера. Он... Угу. Атмосфера механик.
Атмосфера. Ну все, это значит самый простой в целом мотор Z16 XEP. Что я могу сказать? Ты что-нибудь можешь сказать, а то я скажу.
А мы разговаривали же по поводу Opel, то, что Opel, он всегда развивает в тебе какую-то смекалку и навыки. Ну, то есть помимо того, что он тебя просто возит.
Вот. У меня от Opel еще, знаешь, такое было ощущение, что это машина, которая никогда не сломается на дороге.
Вот,
но постоянно будет тебя чем-то раздражать.
Да, то есть она не встанет, но именно... Но вас заставит двигаться, вот, понимаете,
так. Вот я 2 недели поездил на Opel Mokka с таким же мотором практически, и я замечаю, что вот, например, селектор переключения передач, механик, вот он как бы крутится вокруг себя немножко, вот люфтит, и с одной стороны ты понимаешь, что это же не поломка, ну, то есть машина переключает передачи, все классно, все делает, но когда ты трогаешь селектор...
Неинформативно.
Он дребезжит, потому что Opel в какой-то момент сказал, мы не будем использовать тяги переключения передач, мы поставим вот эту здоровенную, в смысле, тросы переключения передач, как сделают себе, мы поставим вот эту здоровенную палку, там сделаем противовесы, там немного шарниров, тут надо будет смазывать, и она в целом как-то будет переключать. И вот с тех пор это осталось, и зачем, это непонятно. Вот, поэтому мне кажется, что Opel это... Ну, человек же не с критикой его автомобиля, да,
конечно,
обратился. Он обратился за советом. Да. 2012 года Astra с пробегом в 220 тысяч километров, на мой взгляд, стоит примерно в районе 1 000 000 рублей. Может быть, чуть
дешевле.
Да. 1800 или 900. Тут все зависит, естественно, от состояния кузова, потому что Opel, безусловно, машина оцинкованная, но 10 лет — это всегда 10 лет.
Еще, да, там именно 2 года еще где-то, 3, может быть, 4, 5, 6 осталось, как будто бы. Ну, то есть все равно у оцинковки есть же предел.
Да, адгезии.
Да, адгезии, инертности, и как угодно это называете, да. То есть все равно в какой-то момент она начнет вступать в реакцию с кислородом, этот цинк.
И все-все-все начнет постепенно деградировать. А так, в целом, как бы машина с базовыми данными хорошими, но что с ней случилось за это время, мы не знаем. Может быть, она лежала на крыше, может быть, она прекрасно стояла в гараже, и за ней ухаживали и полировали ее карнаубским воском. Вот, зависит, безусловно, от состояния. Что там в интерьере, какая комплектация? Может быть, это космос с ксеноновыми фарами, может быть, это какой-нибудь Enjoy с обычными фарами. Это тоже остается как бы за рамками, но в целом от 800 до 1 000 000 рублей я бы называл цену этой машины.
Да, так? Следующий вопрос.
И если вам нужно что-то купить взамен для большой семьи за 1 000 000 рублей, то мне кажется, что вы ничего не купите за 1 000 000 рублей, нужно где-то еще взять денег.
Да, подскажите, стоит ли брать X-Ray 2019 года 1,6 литра на механике? Родион спрашивает.
Так, хорошая машина. Почему нет? Да. То есть вот и весь ответ, я думаю.
У нее нету явных прямо слабостей и дефектов. Это хорошая крепкая машина, построена на платформе Renault Sandero Stepway. Оцинкованный кузов, хорошие кузовные панели, мотор, вот про который я в прошлом выпуске рассказывал, что все с ним классно, поэтому ездите.
Если вы знаете, для чего берете машину, вот берите ее, ездите.
Еще интересный вопрос от Ивана пришел. Спрашивает, что не так с арканами? Много продают с малыми пробегами на Авито. Рассматриваю как вариант. Вот и думаю. Вариатор, механика, тот же вопрос.
Ну что не так с Арканами? Мы как-то рассуждали по поводу агрегатной части Renault Arkana, то есть именно вот этот мотор 1.3, 150 сил, который с Мерседесом они сделали, и он... Ну, я ему никогда не очень доверял. Вот всегда ему как-то скептично был настроен к тому, что они с 1.3 выжали 150 лошадиных сил. То есть это почти 100 лошадей с литра, больше даже 100 лошадей с литра, как на мотоцикле. Да. Ну, то есть именно такая вот глубокая... О чем я говорю, да? То есть такая глубокая форсировка мотора, она подразумевает какое-то еще материаловедение, да, под этим, чтобы это все не развалилось и как-то ездило. Но в недорогом сегменте там слишком сильно, боюсь, на эту тему не запаривались, на тему надежности, да, и прочего. То есть она должна...
1.6 он хочет, написал.
Вот 1.6, если. Угу. По-моему, там 1.6 ведь тоже на турбе.
Нет, на нет. Там, в отличие... Ну, то есть Arkana машина построена на платформе B0, да, вместе с Captur, вместе с Duster. И для меня стало открытием, что Renault, когда создавала программу продаж автомобилей в России, оно всегда делало базовый мотор и премиальный мотор. В случае с Captur это был 1.6 базовый мотор, 2-литровый премиальный мотор. В случае с Дастером это был 1.6 базовый мотор и 2-литровый премиальный мотор. А на Аркане они сказали, что вместо 2-литрового мотора мы сделаем 1.3. Потому что это современно, это новое, технологично и классно. Типа вместо того, чтобы ездить на старом 2-литровом атмосфернике с низким крутящим моментом, мы поставим 1.3 турбо с высоким крутящим моментом, который будет этот несчастный вариатор вращать так, что машина поедет быстро. И это основная, мне кажется, вот слабость была, потому что действительно, как ты сказал, автомобиль из недорогого сегмента. А в недорогом сегменте люди редко заморачиваются над тем, что вместо, например, Лукойла лучше залить матюль в мотор, потому что там высокая термонагрузка и сложный службы турбокомпрессор. И вместо, например, 92-го бензина лучше заливать 95-й, а летом лучше заливать 98-й, потому что высокая степень сжатия, опять-таки высокая термонагруженность. И хорошо бы раз в два года разбирать передний бампер и промывать радиаторы, чтобы машина не перегревалась и всякое такое.
Но именно, да, но проблема в том, что это уже надо быть фанатом автомобиля, это должен быть у вас не первый автомобиль. А Renault Arkana для многих стала первым автомобилем, понимаете? То есть именно для даже неопытных, да, людей, которые не понимают, что нужно технологию вот эту вот мотора, которую они купили, как-то, да, как-то ее любить и обслуживать, и тогда она будет ездить действительно, и то не факт, то тут, поэтому, я думаю, отсюда и такие проблемы.
Да,
и
да.
Люди просто разочаровались в каких-то вот автомобилях, которые они купили, может быть, поэтому они их и продают. Да. Она как будто бы оказалась красивее. Она именно красотой своей брала, то есть она же похожа на GLC-купе, на маленький X6, X4, понимаете? Да. То есть что-то вот купить купеобразное, но при этом недорогое, и вот на узлах и агрегатах идея-то неплохая, но не все узлы и агрегаты они под эту идею подвели.
Совершенно верно. А если мы говорим про версию с мотором 1.6, то к ней претензий никаких нет. Там... вот этот вот мотор от Мегана, который ставится, начиная от Лады X-Ray в богатой комплектации. О, прошу прощения, от Лады Ларгус.
Да.
16-клапанная версия на всех Логанах, на всех Сандеро стоял этот двигатель. И вместе с мотором 1.6, вы даже, если хотите, можете посмотреть обзор на Renault Captur на нашем канале, если он еще существует. Вот как раз на такую связку. Это машина, которая не быстро ездит. Это машина, которая никого не обгоняет, но она с двумя педалями, она очень комфортно, плавно передвигается. И если вы не претендуете на какую-то динамику, то эта связка вас устроит. С мотором 1.6 про Arkana ничего плохого сказать не могу, кроме того, что это очень неторопливый, медленный и аккуратный такой автомобиль.
У нас со всеми дневными проектами такая ситуация, что под конец программы начинают закидывать его вопросами, а вначале что-то как-то не очень. Ну вот, собственно, спрашивают про аудио с индексом 45 TDI или 55 TFSI. Все правильно я сказал, да? Ну, вопрос объемный, я его полностью не буду зачитывать. Вы, в принципе, посмотрели. Давайте ответим Михаилу.
Хочется спросить у Михаила, про какую Audi мы говорим для начала. Потому что вот с этими всеми цифрами, которые он назвал, есть несколько вариантов, и нам сложно ориентироваться.
Да, но если Михаил уточните, да, будем работать дальше по этому вопросу.
Да, с учетом унификации они вот эту пару моторов ставят в очень широкий спектр моделей.
Дальше следующий вопрос от Людмилы. Добрый день, что скажете про Ford EcoSport 2 литра полный привод, автомат 2020 года. Расскажите проблемные места, пожалуйста.
Что можно рассказать про Ford EcoSport?
Ford EcoSport, на мой взгляд, не самая лучшая машина. Ford, вообще Ford современные, на мой взгляд, не самые лучшие машины. При всем уважении к этой корпорации и вот тому фильму, в котором эта марка сыграла вместе с Мэттом Дэймоном, да, и Кристианом Бейлом.
И играли они против Феррари.
И играли они против Феррари. Форд великолепная компания, большая, создала очень много автомобилей, но то, что делал в последние годы Форд Европа, а это отдельное подразделение, чтобы вы знали, это какая-то ерунда, по-моему. Потому что их вот эти нелепые связки двухлитрового атмосферного мотора и перспективного робота, например, или вот эти моторы 1.8 с алюминиевыми блоками, и двухлитровые моторы с алюминиевыми блоками, моторы 1.6 с алюминиевыми блоками, все моторы с алюминиевыми блоками, они все делают так, что эта машина после 100 тысяч километров резко начинает терять свою ценность, потому что ее ремонтопригодность стремится к нулю, ее надежность стремится к нулю, и вот это вот все, вообще там все, что есть, стремится к нулю. Даже вот, наверное, между Фордом и Опелем я бы выбрал Опель, потому что у Опеля чугунный блок, его хотя бы можно как-то отреставрировать. Форд это
именно, все... Да, именно Форд, как будто их идеи именно европейского подразделения Форда, они закончились на Фокусе.
Да, да. Фокус в свое время взорвал рынок, и все.
Да, то есть, но они должны были с такой же любовью подойти, наверное, и к экоспорту, и он бы, наверное, получился совсем другой.
Да.
Но не получился.
Экоспорт выглядит как какая-то некрасивая Фиеста, которая вот Фиеста сама по себе, машина...
Да, хотя дело вкуса, но в целом даже... Непонятно, за что ухватиться в этой машине, да, то есть как ее оправдать или не оправдывать. То есть для меня она не слишком интересная, как будто
совершенно
бы.
Совершенно верно. Понимаете? Потому что сам по себе сегмент компактных кроссоверов, он в нашей стране, мне кажется, дико востребован, и все просто ждали, когда появится что-то адекватное. Потому что когда появилась Крета, все стали покупать Крету.
Да.
Все очень любят Suzuki Jimny. Правда, он не супер много продается, потому что дорого стоит. Всем понравился Opel Mokka. И когда пришел Ford EcoSport, он, с одной стороны, как бы своими параметрами вписывался в ценности.
В класс именно, да?
В класс компактных автомобилей, но он непозволительно дорого стоил, непозволительно странно выглядел, и с эргономикой и со всем остальным у него были просчеты. То есть это машина, которую как-то даже не очень хотели люди покупать, потому что непонятно, что с ней делать.
Исходя из этого, ликвидность дальнейшая при перепродаже, если вы купите такую машину, будет тоже низкая, и вы потеряете деньги не только ездя на ней, да, то есть, но и потом продавая.
Да, да, совершенно верно. То есть, если вам нужна компактная машина, посмотрите Крету, посмотрите ASX, посмотрите, да, Mokku. У этих машин у всех есть версии с полным приводом, есть версии с мощным мотором, и они намного более востребованы на рынке. Это означает, что вы хорошо, вы быстро ее найдете, потому что их много на рынке есть, и потом дорого, быстро продадите.
И легко отремонтируете.
И Ford EcoSport, наверное, я бы рассмотрел только в том случае, если где-то кто-то из ваших родственников продает машину, которую он только что откопал из гаража, она стояла вот эти все два года без действия, и у нее пробег там 400 километров, и вот только тогда, наверное, можно. А в целом, вот если сравнивать ее с любым другим представителем подобного класса на рынке, то это не самая лучшая машина, к сожалению, вот так.
Так, Вячеслав там врывается к нам под занавес, вот прям под занавес. Про Ларгусы сможем две минутки поговорить?
Я думал про казино.
Я сейчас прочитаю стих, который написал Вячеслав.
Ага.
Пусть эксперты Ларгусы затронут. Хоть это не совсем уж наш продукт, мы рады, что пока одни тут стонут, что, мол, свое никак не создадут. Другие молча, им дана свобода, копируют удачные авто. Не богачам, а просто для народа. Но есть вопрос, а вышло точно то? Ликвиден будет Ларгус, как прогнозы? И с качеством не подведет Ижевск? Я знаю, неудобно вопросы, но все ж фигня, машина или блеск?
Прекрасно. Каждый раз, когда мы выходим в эфир, этот уважаемый человек
Вячеслав
расчехляет, да, свое перо, достает гуся, вытаскивает из него...
Щипает,
да, натачивает, достает чернила Waterman, скорее всего, и начинает писать.
И начинает писать красивым росчерком, о насущном, да?
Это не я был. Анталаркус. Вячеслав, да, тебе есть что сказать по этому поводу?
Что у меня есть сказать по этому поводу? В принципе, то, что описано в этом стихотворении, достаточно точно отражает наши ожидания или неожидания от этого автомобиля. Мы хотим очень верить про то, что это хороший автомобиль. Это действительно хороший автомобиль.
Да,
это правда. То есть, если мы отвечаем да или нет Ларгусу, конечно, однозначно да. То, что не совсем наш продукт, ну и что кто-то из мыслителей же сказал, если я видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гиганта. Поэтому я думаю, что вот и по этой логике действуют китайцы, сказал это, по-моему, ладно, не буду говорить.
Я только хотел сказать.
Искусство войны. Не уверен на 100%, не буду умничать, и поэтому Ларгус однозначно да. Электрический Ларгус, ну вот это тут не знаю.
Электрический Ларгус никто не знает. Мне кажется, даже люди, которые сделали электрический Ларгус, они не знают. Он выглядит так же, как и обычный. Просто вместо мотора поставили электрический мотор.
Но это не первая попытка, как мы помним, была Эллада.
Ну, как была.
Было такое.
Да.
Название было прикольное. Мне кажется, они только для этого все придумали.
Да, ну и мы будем с вами заканчивать, прощаться, к сожалению.
Да, заканчиваем, прощаемся. Прощайте, мы закончили.
Николай Ермаков, Влад Сученков, шоу «Автопати», друзья, для вас. Слушайте, совсем скоро выйдет полный аудиоподкаст. Ну и не забывайте про наши мини-рубрики каждый день на протяжении недели. Пока.
Пока-пока, Ижевск.
Пока-пока.
«Автопати».